Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева посвящен российским вокалистам, их выходу на западные сцены, их встречам с ценителями музыки разных стран. Впервые в эфире 20 декабря 1996 года.
«Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. В этой передаче речь пойдет о вокалистах. Это звучал голос Ивана Козловского, ария Фернанда из оперы Доницетти «Фаворитка». А вот как ту же арию поет Лучиано Паваротти. Неискушенного Козловский звучит по-итальянски вполне пристойно, а для искушенного и таких искушенных ушей в современной России, открытой всем волнам и частотам куда больше, чем в Советском Союзе. Весь этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен российским вокалистам, их выходу на западные сцены, их встречи с ценителями музыки самых разных стран мира. Подробнее об этом через 2 минуты после рекламных объявлений.
Я не могу себе представить исчезновение России как субъекта мировой истории.
Я знаю многих американских командиров подводных лодок. Поверьте, сумасшедших среди них нет.
В программе «Петербург свободы» вспоминают, размышляют о настоящем и будущем люди, вошедшие в историю. Слушайте нас в 18 часов в пятницу сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждое воскресенье в 20 часов, сразу после выпуска новостей.
В эфире «Поверх барьеров». Радиопередачу, которую вы сейчас услышите, подготовила тюменская радиожурналистка Юлия Коваленко. Несколько недель она проходила стажировку у нас в Праге. И вот что из этого вышло.
И такая могучая сила зачарованный голос влечет, будто там впереди не могила, а таинственной лестницы взлет. Так писала о пении Галины Вишневской Анна Ахматова. понятия «русская опера» и шире «русская вокальная школа» может быть почти так же загадочны, как и понятие «русская душа». Весь мир знает имена русских композиторов и музыкантов, но знает ли мир имена русских вокалистов? Шаляпина знает. Но кого же еще? Имя народной артистки Советского Союза Ирины Архиповой вошло во все музыкальные энциклопедии мира. Ее карьера началась в 1959 году, после окончания Московской консерватории, когда на сцене Большого театра она пела вместе с выдающимся итальянским тенором Марио Дель Монако. Я позвонила Ирине Архиповой из Праги.
Я оказалась первой советской певицей на оперной сцене в Италии. Ну и получила признание, у меня была очень хорошая пресса. При мне и при моем, так сказать, участии был заключен договор на стажировку для молодых советских певцов. Так что я стояла у истоков вот этой вот, ну, школы, что ли. И стали приезжать по 5 человек наших певцов ежегодно в Италию, в Ля Скала на стажировку. А к нам приезжали в обмен 5 балерин молодых. Действительно, русская вокальная школа пошла в основном от итальянцев. От тех итальянцев, к которым приезжали и русские композиторы, и русские певцы. Сейчас, правда, в последнее время нет, конечно, но вот во время советского периода Министерство культуры посылало наших певцов, отобранных, на стажировку в Италии. И это очень помогало. Вот, но пока что мы этим запасом держимся. Но теперь уже легче, потому что многие певцы ездят на Запад петь. Хотят они этого или не хотят, все равно они заимствуют ту культуру, которая их окружает. Культуру вокальную, культуру просто бытовую даже. Ну и, конечно, язык. Ведь одно время вообще у нас не только считалось плохим, но даже запрещал заниматься иностранными языками. Поэтому у нас очень сложно с этим. Я только хочу вам сказать, что русским очень свойственно и легко, во-первых, итальянский язык, и, во-вторых, итальянское пение. Они очень легко это, ну что ли, берут. Не только подражательный, но и просто чисто фонетический. Легко говорить по-итальянски. Иногда некоторые произведения по-итальянски легче петь, чем по-русски. Сам язык у итальянцев вокальный. И я уже этим как бы занималась, поскольку, понимаете, вокал — это гласные. И вот этих гласных в итальянском языке гораздо больше, чем у нас. У них нету, как у нас, в польском языке есть пш-пш-пш, вот такие вот, знаете, шипящие. У них этого нет. А у них есть такие вот а, э, о, у, и. Это очень удобные гласные для пения. Никакой проблемы и разницы я, например, не вижу. А когда человек поет свободно и легко, то это в основном одинаково будет считаться хорошо и по-итальянски, и по-русски. Называйте это как хотите, можно называть школу, но я считаю, что это связано все-таки с фонетикой. Ну, конечно, есть определенные традиции в школах. Вот для того, чтобы получить эти традиционные исполнения, вот это для этого надо учиться и быть в этой среде, потому что я бы скорее наоборот сказала. Ведь в основном итальянцы не могут петь русские произведения. Им почему-то тяжело. А русским итальянские произведения очень легко петь. Насчет известности здесь играет роль еще наша система политическая, поскольку у нас всегда считалась реклама дурным тоном. А ведь на Западе это сплошь и рядом. Там же журналы, которые издаются на деньги тех, кто хочет быть в этом журнале. И вообще качество русского заключается в том, что он не будет себя пропагандировать, не будет себя рекламировать. И по сравнению с тем же американцем, он очень скромен. Извините, наглости нету. Она иногда нужна. Это только, знаете, когда вы его разозлите в драке, вот тогда он будет наглый. А так это невозможно. Вот, и поэтому вот сейчас вот ругают все там русские, ей-богу, а мы молчим. Это типичная черта российская. Терпеливость, понимаете, и как-то терпеливость и, ну, всепрощение, что ли. У меня вот такое мнение. Сейчас вот, вот эти биеннале, которые мы устроили, этот фестиваль, мы сначала приглашали вот Монсеррат Кабале, Каррероса, Доминго, пока сами не разозлились. Да что ж такое, только одни иностранные. У нас же есть люди, которые поют с ними, поют рядом и очень часто имеют успех, и вовсе даже не меньший. Я не хочу сказать, что они лучше, но, во всяком случае, вровень. У нас есть тенор, который прекрасно владеет языками, и вот он поет везде и живет. Это Сергей Ларин. Есть сопрано, у которой вообще уникальные голоса, даже не одна сопрано. Это Нина Раутио и Мария Гулегина, они же пели везде. Правда, они с характером. Они с характерами, вот. И когда приезжают к нам теперь уже иностранные певицы, не всегда они проходят с радостью и не всегда получают признание, потому что говорят, а наши лучше. Голоса-то точно у нас лучше. Это точно, потому что природа богаче и, может быть, здоровее, без всяких там наркотиков и гадостей всяких, которые, в общем-то, на Западе бывают.
«Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Российские вокалисты на Западе. Новый опыт».
В нашей пражской студии автор серии музыкально-исторических радиопрограмм «Неаполь в Петербурге» Марио Корти.
Суть проблемы в том, что у итальянских вокалистов есть большое преимущество перед вокалистами других стран. Во-первых, более давняя традиция. Начнем с того, что опера возникла в Италии. Если говорить о жанрах, то на опера буффа известное влияние оказала комедия дель'арте. Опера-серия тесно связана с именем итальянского поэта Метастазио. Это очень важный момент. Во-вторых, язык. Легче, конечно, петь на родном языке. И в отношении дикции – очень важный элемент оперного пения, и с точки зрения понимания текста. Певец должен быть в состоянии понять, например, двусмысленность таких текстов, как в «Дон Жуане». Это и для экспрессии, и для корректной фразировки. В-третьих, знание исторического контекста, в котором происходит действие. Образование, которое получает средний итальянский студент, помогает итальянским певцам лучше понимать этот исторический контекст. В школе изучают итальянскую литературу, театр, искусство, значит, и комедия дель'арте, и метастазию. Изучают итальянскую историю. Благодаря этому итальянскому певцу легче понимать значение таких опер, как вердиевская «Набу», и «Веспри Сичилиани», «Сицилианская вечерня» или «Симон Боканегра». Таким образом, все эти элементы, более старая традиция знания языка и знания контекста, сильно облегчают жизнь итальянских певцов. В то же самое время именно эти элементы и являются главными препятствиями для певцов других стран. Я думаю, что таланта мало. Да, действительно, есть прекрасные голоса и у немецких вокалистов, и особенно у русских. Но если говорить о таком виде вокального искусства, как буффонная скороговорка, то я знаю очень мало певцов не итальянцев, способных на это. Когда я слышу русского или немецкого баритона в роли Фигаро у Россини, то я его не совсем понимаю. Выходит, что вокалистам русской школы, да и не только русской, приходится работать гораздо больше, чем, скажем, итальянцам, чтобы достигнуть одинаковых результатов. И это даже при наличии прекрасного голоса и большего таланта.
Филофонист Олег Федорович Шишов из Москвы хорошо знаком театральной и музейной публике столицы, слушателям всесоюзного и российского радио. На протяжении многих лет он ведет передачи о вокалистах прошлых лет.
В значительной степени у истоков русского, так сказать, театра и русского вокала стояли итальянцы. Но и русская национальная песня, русский фольклор, он тоже имел свои особенности. Поэтому вот у нас, к сожалению, на протяжении длительного очень периода, ну, это и в XIX веке были споры, и особенно вот в период борьбы с космополитизмом, так называемым, начиная с конца 40-х годов, вообще творились невероятные вещи. Такое искажение подлинной истории вокального искусства и мирового, и в том числе отечественного, оно у нас перекочевывало из одной книги в другую. И, в общем, получалась такая картина, что за счет превознесения русской вокальной школы, русского вокального искусства, вообще, так сказать, сводилось на нет значение, ну, и итальянской вокальной школы, и французской, и немецкой. Мы были везде первооткрывателями, мы, так сказать, воздействовали на ход оперного искусства, договаривались даже до таких парадоксальных выводов, что, в общем-то, наши певцы, выдающиеся, великие певцы, такие как Шаляпин, Нежданова, Собинов, вообще ничего общего с итальянской оперной школой не имеют, с итальянской школой вокального искусства, а они, так сказать, развивались самобытным путем. И вот здесь, конечно, невольно возникал вопрос, но на него, так сказать, никто вразумительного ответа просто не мог дать в силу определенного тоталитарного воздействия идеологического на все виды искусства, в том числе и на оперное искусство. И получалось, что, скажем, Антонина Васильевна Нежданова, величайшая русская певица и певица с мировым именем, пользующаяся, так сказать, успехом и в Париже в сезоне 1912-1913 года, она, так сказать, была носительницей чисто русской вокальной школы. При этом забывалось о том, что Антонина Васильевна Нежданова является ученицей величайшего педагога начала 20 века Умберто Мазетти, итальянца. И вряд ли Мазетти обучал Нежданову русской вокальной школе. Кстати, он, так сказать, понятия, видимо, о русской вокальной школе не имел. Но он ее обучал правильной манере пения. Это преломлялось сквозь призму собственной индивидуальности Неждановой, которая была, так сказать, ну, легендарной личностью, которая обладала русской душой. Вот сочетание этих моментов, так сказать, рационального, эмоционального, техники и выразительность исполнения и дало нам Нежданову. Я оперой увлекаюсь с 40-х годов. Ведь, например, я могу со всей ответственностью сказать, что если бы наши такие вокалисты, как, скажем, замечательный бас Александр Степанович Пирогов или Максим Дормидонович Михайлов, или такая была Ксения Георгиевна Дзержинская, или уж наши любимцы Лемешев и Козловский были бы за рубежом, то я нисколько не сомневаюсь, что они бы колоссальным успехом бы там пользовались, и более того, их мастерство бы еще больше бы обогатилось. А они, к сожалению, неизвестны. Да вот у нас принят вот в философии, в социологии так называемый системный подход. Мне кажется, что и в области вокального искусства тоже должен быть системный подход. Поэтому говорить вот так и обосабливать одну какую-то школу от другой, это просто неправильно. Хоть мы на протяжении 70 лет кричали о марксистском диалектическом методе, но вот как раз такой-то подход, он антидиалектичен, он был просто антинаучен, и он, кроме вреда, ничему не мог, так сказать, никого научить.
Не искушай меня безграничным нежностью своей, разочарованному чужды все обольщения.
Этого выпуска «Поверх барьеров» через 2 минуты после рекламных объявлений.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине. Где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях. Где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Вокалисты». Впервые в эфире 20 декабря 1996 года.
вернемся к нашему выпуску «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу нашего стажера, тюменской радиожурналистки Юлии Коваленко.
Мексиканцу Рамону Варгасу критики прочат блестящую карьеру. Последнее время Варгас много выступает в «Ля Скала». Партию Яго из оперы Верди «Отелло» исполняет Рамон Варгас. Партию Кассио – Сергей Лефркус.
«Нон ти кручал, секредия ме, tra poco farà ritorno ai folleggianti amori di monna bianca. Altiero capitano con l'elsatore che per te ho frecciato.
Non lusingarmi,
attendi a ciò che io dico. Tu devi saper che Desdemona è il duce del nostro duce. Sar per essa e vive. Pregala tu, quell'anima cortese per te intercela. Il tuo perdono è certo.
Ma come fa a bellarle?
È suo costume girsi ad emericiar fra quelle fronde con la consorte mia. Qui vi l'aspetta, porte aperta, la via di salvazione.
Io penso che la scuola russa sempre è stato una школа di canto importante nella storia della lirica. Le voci russe sono state...
Русская школа пения, русские голоса всегда играли важную роль в истории оперы. Я не вижу каких-то отрицательных сторон, как в русской, так и в школах других стран. Есть просто разные школы, а некоторые из них более развитые, чем другие. Возьмем, например, американскую школу или английскую. Их представители очень хорошо умеют дисциплинировать свои голоса. Должен сказать, что в Европе, по невежеству, что ли, когда говорят о русских, то, собственно, имеют в виду всех вокалистов бывшего Советского Союза. Так что Паату Бурчуладзе, а он грузин, относят к русским певцам. Но, в конце концов, они все певцы из бывших советских республик принадлежат к одной и той же школе. Первый русский певец, с которым я работал, был Чернов. Мы с ним исполняли вместе Фальстафа в Вене. Потом Дмитрий Хворостовский. С ним я работал в Буэнос-Айресе. Очень хорошая певица Лукьянец. Мы с ней в Гамбурге и в Вене пели в опере «Любовный напиток». Очень интересно, что многие русские певцы нашли место в самых значительных театрах мира. Это говорит о том, что так называемая русская школа достаточно солидна. Русские певцы, как правило, очень симпатичны, но темпераментны. У них часто меняется настроение. Хотя с певцами, которых я упомянул, у меня никогда не было проблем. Это певцы, чей темперамент очень отражается в пении. Что касается музыкальной динамики, то они не всегда осуществляют замысел композитора. У них есть такая общая склонность не особенно считаться с тем, что композитор заложил в своем сочинении. Но это не особенность данной школы пения. Это скорее объясняется национальным характером, культурой, своеобразным ощущением музыки. У нас, например, у латиноамериканцев есть такая тенденция к вялому, слащавому пению. Это наша природа, прямо противоположная такому сильному, что ли, русскому характеру. И это создает определенные проблемы.
Это было мнение мексиканского певца Рамона Варгаса. И на ту же тему грузинский тенор.
Великие итальянцы отличаются от всех тем, что они поют. Мне очень нравится всегда приводить такой пример, когда Джили спросили, чем он лучше других, не обладая лучшим голосом, чем другие, не обладая большей музыкальностью и интеллектом. И он сказал, я пою 16-й. Этим все сказано. Каждая нота у него поет, он каждую ноту осмысливает, и в этом он был лучше всех, и по сегодняшний день лучше всех для меня, как певец. Если у них тоже такие крикуны, что их слушать невозможно. Сейчас и наоборот наши тенора пошли. Даже мои ученики, вот двое, сейчас поют везде, в Ласкало, в Метрополитен, в лучших театрах, в Ковенгарден. Наши научились уже, научились как петь.
Наша очная встреча с народным артистом Советского Союза, солистом Государственного академического большого театра Зурабом Саткилавой состоялась на концерте. А до этого была заочная, по телефону. Все в судьбе артиста решил случай. Зураб Лаврентьевич становится студентом Тбилисской консерватории после случайного знакомства с одним из профессоров. Затем, 30 лет назад, стажировка в Ля Скала, занятия с маэстро Барра, изучение репертуара под руководством Энрико Пьяцци и победы в престижнейших международных конкурсах, аплодисменты публики, встречи с западными коллегами. Ныне Зураб Саткилава – почетный академик Италии.
Я считаю, что школа есть одна. Это школа правильного пения. Немец ее использует в своем духе, грузин – в своем, а итальянец – также в своем. Все зависит от интеллекта, темперамента и музыкальной культуры. Кто обладает высшей техникой, тот раскрывает глубины партитуры и больше удовольствия доставляет. Мой педагог, маэстро Барра в Италии, он говорил, что школа одна. В самой Италии тысячи школ. Так, если грубо, то делилось... Северо-итальянская школа, миланская, болонская и южно-итальянская. Это неаполитанская школа. Например, Карузо, де Муро, представители южно-итальянской школы, а вот северные – это Джилли, Павароти и многие-многие певцы. Я считаю, что овладеть школой – самое главное. А это итальянцы знали лучше всех, так как они, я думаю, что начали первыми это изучать серьезно. И 400 лет занимаются этим. Конечно, у них большие традиции – и огромные знания. И в драме, и блестящие оперы, они вечные, и они не умирают. У нас, может быть, наступает вот кризис, тот, что не особенно тянутся к опере, не особенно тянутся к классической музыке. Залы начали пустовать. Это несчастье. Но это, я считаю, абсолютно временным. И что творится на Западе? Сейчас бум серьезной музыки, бум оперного искусства в Америке, в Европе. Невозможно билеты достать. Это меня радует. У нас сейчас главенствует блатная музыка, но я думаю, что постепенно... новые русские свой вкус как-то поднимут, иначе будет духовное оскуднение и духовная бедность.
Ну вот певцы уходят и приходят. А что остается?
Остаются записи, остаются фильмы, остаются те телеспектакли, которые сняты. Только это. После ухода редко кто, ну один, два, три. Вот на моей памяти остался только Карузо из мужчин, Мария Каллас из женщин. Сколько было потрясающих певцов и певиц, а вот на памяти так они как-то не остаются. Я думаю, что Доминго и Павароти могут остаться. У русских теноровая группа была великолепная. Я начну со Смирнова, Собинова, Лемешева, Козловского.
Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Российские вокалисты на Западе. Новый опыт».
Около 10 лет назад Ольга Кондина была аспиранткой Московской государственной консерватории в классе профессора Ирины Архиповой. Ныне она одна из ведущих солисток Мариинского театра. «Наша звездочка», так называют ее в Санкт-Петербурге. Лауреат и обладатель международных наград, в том числе специального приза за лучшее легкое сопрано на международном конкурсе имени Виньяса «Испания».
В России России сложилась своя русская школа вокальная, которая немножко отличается от итальянской. Исходя из русского характера, из русского темперамента, с чем она отличается от других? Тем, что обычно представители русской вокальной школы обладают большими, звучными, сочными голосами. Конечно, с одной стороны, творческому человеку всегда одинаково. То есть он ведь творит, потому что он не может этого не делать. И только эти люди, которые не могут это не сказать, не могут этого не сделать, и вот это не нарисовать, вот это настоящие творцы и гении. Да? Им все равно, какой режим. Они делают это для всех. Но я хочу сказать, тем не менее, что все-таки, конечно, жизнь стала другая. Мы можем петь, где мы хотим. Сейчас мы узнали, что гонорары можно получать прямо в руки, и можно их даже тратить. Открывается занавес, и наступает чудо, за которым вы пришли в зал, и которое происходит со мной и с вами одинаково абсолютно. Я в таком же восторге, и я также жду этого момента. И тогда не прекратится театр, пока существуют большие актеры.
Народного артиста России Сергея Леферкуса в Петербургском театре музыкальной комедии прозвали «Железным» за невероятную работоспособность. В месяц он играл 27-28 спектаклей. Затем был Малый театр оперы и балета, знаменитый Мариинский. С 83-го года началась карьера на Западе. Сегодня Леферкус сам себе хозяин. Живет в Англии. Его оперный и камерный репертуар многообразен. Нет недостатка в контрактах. И пришло настоящее признание. Его узнают на улице и называют в Оксфорде не иначе, как парнишкой из нашей деревни.
Карьера во многом зависит от того, насколько быстро человек умеет перестроиться, насколько быстро он находит в себе силы понять, именно понять, что происходит здесь, какая жизнь на Западе. Ведь чем, к сожалению, славился вообще театр, да и, пожалуй, вся наша жизнь в Советском Союзе, можно было не держать данного слова. Именно эта нестабильность, она не пускала нас вперед. Здесь, если ты сказал «да» и назвал число, то умри, но держи свое слово. Здесь от того, насколько интенсивно ты работаешь, зависит очень многое. И многие просто не выдерживают вот именно постоянного напряжения, постоянной мобилизации всех сил, постоянно учить, постоянно быть в тренинге, постоянно быть активным и не пропускать ни малейшего, так сказать, поворота твоей судьбы, потому что один раз ты пропустишь, и контракт просто уйдет. Театры не ждут. Сколько в последнее время русских певцов стало известным на Западе. Я перечисляю тех, которые живут и работают на Западе. Это и Атлантов, и Шемчук, и Кочерга, и Раутио, Чернов, Алексеев. Я могу перечислить, наверное, еще, да простят меня те мои коллеги и друзья, которых я забыл сейчас упомянуть, но, тем не менее, это является ярчайшим доказательством того, что русская вокальная школа идет в первом ряду с итальянской. Ведь мир не знал русских певцов. В связи с двумя обстоятельствами русская вокальная школа была закрыта для Запада. Во-первых, это в все спектакли, это не советская традиция, а это было еще и до революции, когда театр стал народным театром, и все было сделано для популяризации оперного искусства, все спектакли стали идти на русском языке. С одной стороны, это была, так сказать, революционная идея, все спектакли переделывать на русский язык, и лучшие писатели и поэты делали русские версии оперных либретто. Но с другой стороны, это откатывало русскую оперу назад, потому что каждый композитор имел в виду мелодику языка, когда писал свою оперу. Ведь вся вокальная строчка строится во многом в зависимости от мелодических особенностей языка. Зачастую просто поменять букву, это значит на верхней ноте, это значит произвести звук отличный от того, как было задумано композитором. Это вот, казалось бы, нововведение, то, что здесь в Англии происходит только в одном театре Англии, в English National Opera, где все спектакли на английском языке, это происходило повсеместно в России. Поэтому это имело такое двоякое значение для культуры. И второй, конечно, самый-самый серьезный аспект – это то, что железный занавес отсек нас от всего мира. Отсек, потому что никто не выезжал, никто никого не принимал и не слышал, как поют наши коллеги, и это, конечно, дало свои результаты, когда, например, в Москве появилась у басов тенденция, знаете, так «ау», заглатывать гласную букву, и этот звук, так сказать, откатывает как бы назад. Вы не встретите ни одного человека, наверное, единственный был Борис Христов, который баловался этим, но это он взял, наверное, от великих русских певцов, от Пирогова, от Петрова, из Большого театра. А сейчас происходит такая вещь, когда публикуются записи, которые были в фондах радио, или мелодия, вот BMG, например, приобрело лицензию на производство пластинок, мелодии. И сейчас люди слышат Козловского, люди слышат Лемешева, люди слышат Каракаша, люди слышат Пирогова, Лисициана. На Западе ко мне подходят очень часто и говорят: «Вы знаете такой Павел Лисициан?» Я говорю: «Конечно, знаю». «Какой баритон? Какой? Это же феноменально! Это один из лучших баритонов мира! Вы представляете?» А Павел Геращенко, к сожалению, выезжал за границу считанные разы. Вы знаете, я, наверное, и умру русским, потому что я не забываю ни на секунду, что я русский. Несмотря на то, что в данный момент я живу в Англии, это не имеет никакого значения. Я ручаюсь за 99% моих друзей и коллег, что мы выбрали ту или иную страну, потому что обстоятельства сложились так, что нам это самое удобное место для нашей карьеры.
Ich war im Staube, im Laube schwarzem Rauche. Dahin, dahin, ja dahin, der Streck zu sein. Nun ist es mir gefallen, den hörte es als Worten. Nun ist es mir gefallen, den hörte es als Worten, den hörte es als dein Geschick in seinem Herzen fühlen. Oh, Wunde, oh, Wunde, großes Glück. Schon war ich nah im Staube, dem lauten Spott zum Rauche dahin. Recht zu sein. Nun ist es mir geworden, denn hört es als zum Worden in seiner letzten Stunde, den Stahl in seine Wunde, ihm doch ins Ohr zu schreien. Wie um, wie um,
конце 1993 года Юлия Коваленко взяла интервью у Ивана Козловского. Это было последнее интервью великого артиста.
Иван Семенович, почему так случается? Как можно избежать такого забвения?
Эти вопросы легкие.
Прошу извинить за качество звука. Возраст безжалостен.
Надеюсь, у вас есть папа и мама. И когда они сядут за стол, то до первой рюмки охают, а после третьей плакать надо. Почему? А потому что прошедшее невозвратимо никому. Счастье человек, который может дорисовать к прошлому что-то то, что ранее никто не замечал. Ему говорят спасибо, ему говорят доживать в веках. И каждый, обольщая себя, он представляет, что его вспоминает. Ведь вы же вспомнили, это почетно с точки зрения гражданства. Но дело он и они всеми сидят, говорят, ищи радости сегодняшнего дня.
Его называли «Серебряный голос России». Серебряным голосом мира ему не позволили стать.
Спирту джентильне сонимье и брилла стундима ти пердай фуджи далеко.
Слушали передачу тюменской радиожурналистки, стажера «Радио Свобода» Юлии Коваленко. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали передачу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбор на власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазное». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «Хаты» и «Халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там летом 99-го года начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».